Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Нередко в беседах о церкви встречается такой, не лишенный справедливости, подход – выделять внутри церкви церковь земную и церковь небесную. Говорить, например, о том, какая духовная, незримая реальность стоит за зримой символикой богослужений, или говорить о нас, ныне живущих, по отношению к святым, когда-то почившим, а ныне отвечающим на наши молитвы. В нашей сегодняшней программе мы, не отрицая всего этого, постараемся посмотреть на церковь под немного другим углом, не разделяя ее на земную и небесную, а наоборот, стараясь увидеть земное и небесное в неразрывной связи. В этой связи, по мнению наших собеседников, есть очень большой смысл. Именно посмотрев на церковь так, можно по-настоящему увидеть, что она такое. Ведь не случайно о самой себе церковь устами своих святых говорит не только как о небе, и, конечно же, не только как о земле, но как о небе на земле. И это нерасторжимое единство – принципиальный момент. Церковь всей своей природой обращает людей именно к идее единства, как базового принципа жизни. Конечно же, единство в Боге, а не по какому-либо конъюнктурному признаку. Как гласит одна из молитв, которые читают, готовясь к причастию, «Бог и Господь нам явися, собратья расточенное». «Бог и Господь нам явился собрать рассеянных». А богослов здесь мог бы заметить, что для христианина общество – это не только современники, это все люди, когда-то живущие, живущие ныне и еще не родившиеся. На этой почве в каком-то смысле вырастает для христианина и идея молитвы за усопших, и идея обращения к святым. И раз уж мы сегодня говорим о небе на земле, начнем программу с земли, с храма, который стоит где-то в центре города. Именно в этой точке начинается восхождение. Митрополит Антоний Сурожский, один из самых известных пастырей и проповедников XX века, обращает нас к вопросу, что значит воспринимать храм как Дом Божий на земле. Давайте послушаем архивную запись одной из бесед владыки Антония.
Что представляет собой храм, стоящий посреди города? В древности, как вы, наверное, все знаете, христиане были гонимы, храмы не стояли перед лицом всех людей. Люди собирались в катакомбах, в подвалах, в потаенных местах. Что представляли эти места для них? Это были места, которые они посвящали живому Богу, в которого они верили. Весь остальной мир был враждебен Христу, христианской вере. И в современном мире можно сказать, что положение храма в значительной мере то же самое. Потому что общество, среди которого мы живем, а тем более безбожное, активно безбожное общество, Бога, Христа, сделало как бы незаконным. Бог не имеет права жительства. Он не имеет права законно существовать в той или другой стране. Или, если он не существует, то он игнорируется большинством жителей. И храм, стоящий посреди города, говорит людям, которые к Богу никакого отношения не имеют и не желают иметь, что у него есть приверженцы, что какие-то люди в него верят, что какие-то люди его достаточно любят, чтобы построить или сохранить этот храм, и чтобы быть верующими в этом храме, чего бы это им ни стоило. Я помню, как раз я приезжал впервые в Москву, и увидел современную Москву, современный город, здания, какие они есть, бездушные, бедноту в значительной мере. Это было в 60-м году. И вот меня повели в храм. Вокруг храма здания были мертвые. Когда я вошел во храм, вдруг я оказался в царстве красоты. И, знаете, есть замечательное слово у Платона, которое говорит, что красота – это убедительная сила истины. Я остановился перед этой красотой, которая была так не похожа на то, что я видел снаружи. Я помню, французский один писатель в одном из своих романов описывает человека, который вдруг обнаруживает, что вокруг него настала какая-то непостижимая глубокая тишина. И он к этой тишине прислушивается, и вдруг он восклицает, что да, в сердцевине этой тишины живое присутствие Бога. И вот то, что составляет сердцевину храма, и что придает жизнь той красоте, которая иначе могла бы быть только эстетикой. Здесь средоточие, из которого идет смысл. Если понять, что содержание храма – это та тишина, та глубина, в которой находится Бог, то понятно делается, почему человек, идущий в храм, еще не только не доходя, а только пускаясь в путь, настроен так, как он не бывает настроен, когда он идет на работу или в гости. В храм начинают идти с момента, когда просыпаешься и знаешь, я иду навстречу с живым Богом. И одеваешься по-иному, и готовишься по-иному, и стараешься, чтобы разговоров лишних не было, чтобы ничего не рассеивало, что недостойно той глубины, в которой только можно и пережить глубину храма. И по дороге идешь серьезно, идешь, как идешь навстречу с очень значительным человеком или с очень любимым человеком, не рассеиваясь пустыми мыслями, а зная, что я иду навстречу, ну, скажем просто прямо, с возлюбленным, с самым дорогим, драгоценным человеком или существом, которое на свете для меня есть. И по церковным правилам, но эти правила, конечно, были написаны тогда, когда храмов было очень много, и когда дорога из дому до храма была недолгая, полагалось читать молитвы. Начинали путь, сказав: «Благословен Бог наш всегда, и ныне, и присно, и во веки веков». То есть навсегда, навсегда Он благословен. Что бы ни случилось, что бы со мной ни было, я благословлю Его имя. Эти слова «благословен Бог» говорят о том, что я Ему верю до конца, что я иду навстречу с Ним, и что бы ни случилось на пути туда, в храме самом или на пути обратно, имя Божие для меня святыня, и я Его благословляю. И вот, когда доходишь до самого храма, останавливаешься на мгновение. Это дом Божий, это Божий удел. И люди крестятся перед храмом. Не только на икону, которая видна, но на самый храм. Это место вселения Божия. И вступая в него, мы говорим: «Вниду в дом твой, поклонюсь ко храму святому твоему во страсе твоем». И вступаешь в этот храм, и останавливаешься, и не спешишь никуда. Стоишь мгновение, потому что ты вошел в удел Божий. Все это пространство, все это место Богу посвящено в мире, который его отрицает, в мире, который его не знает, в мире, где у него нет ни места, где главу преклонить, ни гражданства, ни права жительства. Он дома. Это место, где он у себя, и Он принимает нас как хозяин. И это святое место, куда можно вступить только с такими чувствами, которые достойны и самого человека, и Бога, которого идешь встречать. И поэтому человек кладет на себя крест во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я вошел в Божий удел во имя Божие. Я не приношу в этот удел ничего недостойного Его. Или, вернее, все, что недостойно, должно быть здесь очищено, омыто покаянием и обновлением души. И, постояв несколько мгновений, тогда идешь, как в дом обычный идешь, идешь к хозяину этого дома. И вот тут мы идем к той иконе, которая стоит в середине храма, и которая представляет собой образ Христа Спасителя. Мы идем первым делом с поклоном к хозяину. Мы становимся на колени, кланяемся ему до земли, знак глубочайшего нашего почтения, благоговения, трепета внутреннего. Ставим свечу, которая изображает наше горение. Пламя чисто, мы не чисты. Но оно представляет собой ту чистоту, которая все-таки перед Богом, как свеча, горит, которая привела меня на встречу с Ним. И целуем эту икону. И некоторые люди, я в том числе, целую икону, всегда говорю: «Да не дам тебе поцелуй, как Иуда тебя поцеловал. Дай мне поцеловать тебя, как ребенок целует мать, как целуешь любимого, почитаемого человека, без обмана, без неправды». Вот начало вступления в храм.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы о православном храме. Зачем в церкви обряды? Неужели просто внутреннего религиозного чувства недостаточно? К этому часто задаваемому вопросу нас обращает богослов и духовный писатель XX века Сергей Фудель. Он говорит как раз о том, как вера в потустороннего Бога реализуется в здесь и сейчас существующей церковной реальности. О том, что церковь – это единство Бога и человека, а через это – единство всех людей. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви».
Люди, как-то верящие в Бога, но не верящие в церковь, например, теософы, обычно говорят: «Неужели Богу нужны обряды? Зачем эта формальная сторона? Нужны только любовь, красота и человечность». Человек влюбленный идет к девушке и, видя по дороге цветы, срывает их или покупает и несет их к ней, совсем не считая, что это только формальная сторона. Это и есть идея церковного обряда. Любовь к Богу естественно порождает красоту и человечность обряда, воспринимая его как цветы, приносимые к ногам Божиим. Вера есть любовь, и суть христианства – влюбленность в своего Бога и Господа, и тем самым реальность ощущения, что на земле осталось и живет его тело – церковь. Как же могут эти ощущения и чувства не выразить себя во внешних действиях, которые мы называем обрядами? Если же существует одно только внешнее, то есть мертвое действие, то тогда не только в христианстве, но и во всех человеческих сферах, например, в научной, оно будет только бесплодным обманом себя и других. Но говорить об этом означает ломиться совершенно открытую дверь. Это каждому ясно. Формализм, или, что еще хуже, ханжество, то есть формализм подсахаренный, не есть христианство. И каждый из нас, уже числящихся христианами, должен проходить этот длинный и узкий путь от нехристианства к христианству, от мертвых цветов к живым. Теософия не так безобидна, как может показаться. Ее суть – в отвержении церкви как тела Божие в мире. тело Божие в человечестве есть реальность присутствия в мире Бога. И эта божественная реальность невыносима для всякого темного спиритуализма. Церковь есть тело Бога. И этот непостижимый факт именно постигается каждым христианином в обожествлении его души и тела через подвиг преображения. Обожествляется именно эта душа и это тело. Вот это мое и твое дыхание, налагая тем самым ответственность на именно этот данный путь человека в жизни. В христианстве нет тумана перевоплощений, в котором всякая ответственность снимается. Церковь берет данного живого человека и ведет его в вечность, делая его клеткой великого тела. Персть человеческая входит в божественную жизнь. О Пасха! Я люблю читать в Деяниях то место, где описывается прощание апостола Павла с ефесскими пресвитерами. «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его». Деяния, глава 20, стихи с 37 по 38. В те годы, когда к нам иногда приходил отец Серафим Битюгов, у нас жила близкая нам простая женщина. Она была когда-то инокиней. Сама ушла от родителей в монастырь, когда ей было лет 11-12. Но в это время ничем внешне от нас не отличалась и посты не очень соблюдала. Но у нее было сердце, жалеющее всех людей. Про нее отец Серафим говорил: «Она ходит не только в ангельском чине, но и ангельскими стопами». Она умерла у нас в Великую Субботу, будучи буквально до последней секунды в полном сознании и в полной уверенности, что она не уничтожается, а переходит в новую жизнь. Характер у нее был своенравный. И кроме того, она не любила долгих молений и служб, что, конечно, огорчало отца Серафима. Особенно, когда получалось так: он надевает епитрахиль, чтобы служить, а она идет на огород полоть картошку. Я вижу, он читает и все посматривает с тоской в окошко на фигуру, склоненную к ботве. И вот помню, однажды отец Серафим стоит в передней, одевается, чтобы уходить опять надолго, потом еще раз прощается с нами, а перед этой женщиной опускается вдруг на колени и кланяется в ноги. О нем хочется записать еще одно воспоминание. Было зимнее утро, еще не светлое и холодное, когда раздался стук в наружную дверь. Я выхожу и на вопрос «Кто?» слышу тихий монашеский ответ: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Я так обрадовался, совсем не ожидая его в это утро, что вместо положенного «Аминь» воскликнул «Ах, как хорошо!» И уже после этого, спохватившись, и уже дважды «Аминь, аминь!» И вот когда я открыл дверь, я впервые увидел такое его лицо, радостно утешенное. Он услышал, что его странника здесь ждут и любят. Жития святых надо читать. Но не всегда надо ограничивать свое восприятие данного святого прочитанным текстом. Надо желать узнать что-то, о чем здесь может быть и не сказано. В житиях бывает иногда некоторое затемнение образа, индивидуальность святого, то есть его реальность в божественно-человеческом смысле, скрывается иногда в нивелирующем тумане какой-то благочестиво-чудесной стандартности, а великое чудо преображения человека, то дуновение Иисусова, который несет в своем дыхании каждый святой, благодаря туману делается незримым и неслышным. В житиях и преподобного Сергия, и особенно преподобного Серафима нет тумана, хотя там описаны и великие чудеса, совершенные ими. Вот почему образ преподобного Серафима так особенно близок к нам, так всесилен в отношении нас. Вот почему так радостно бывает в ясный летний день закинуть голову, всмотреться в легкие облака и вдруг осознать, что они, эти облака, вот совершенно так же шли по голубому небу над Саровом, когда там ходил живой преподобный. Такое великое открытие есть в этом осознании. Я действительно живу вместе с ним, под единым голубым, неумирающим небом Русской Церкви. В изложении веры святого Максима Исповедника есть слова, вводящие в догмат о Церкви. «Два существа о Сыне исповедую. Одно единосущно Отцу по Божеству, а второе единосущно Матери по человечеству». Христос единосущен не только Отцу, но и Матери, а это значит, что Бога-человек единосущен человеку, и тем самым Церковь единосущна Христу. Вот почему и сказано апостолам, что Церковь есть тело Его, тело Бога-человека. И вот почему Церковь есть Богоматерь, как из себя образовавшая это Бога-человеческое тело Христа. Церковь есть непостижимое единство человека и Бога, Богоматери и Бога.
Это был фрагмент аудиоверсии книги богослова и духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «У стен церкви». Тему, начатую Фуделем, по-своему продолжает и развивает английский православный богослов, один из самых авторитетных современных церковных писателей, митрополит Каллист Уэр. Если церковь предлагает людям единство, то это единство не только с теми, кто сейчас ходит по земле, но и с теми, кто ходил по ней раньше. «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы», говорит 20 глава Евангелия от Луки. «Живые и мертвые» — так названа одна из глав книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». Давайте послушаем ее аудиоверсию.
В Боге и Его Церкви нет разделения между живыми и усопшими, но все едины в любви Отца. Живые или мертвые, как члены Церкви, мы по-прежнему принадлежим к одной семье и сохраняем обязанность носить бремена друг друга. Поэтому, как здесь, на земле, православные христиане молятся друг за друга и просят друг друга молиться один за другого, так они молятся и за усопших верующих и просят их молиться за живых. Смерть не в силах разрушить узы взаимной любви, связующие вместе членов Церкви. Молитвы о усопших. «Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, где нет ни болезни, ни скорби, ни стенания, но жизнь вечная». Так православная Церковь молится об усопших верующих. И еще. «Боже духов и всякой плоти, Ты попрал смерть и поразил дьявола и дал жизнь миру Твоему. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих вместе света, отдохновения и покоя, откуда бежит всякая боль, скорбь и стенание. Прости им всякое согрешение словом, делом, помышлением». Православные убеждены, что христиане здесь на земле должны молиться за усопших, и верят, что эти молитвы помогают умершим. Но как именно наши молитвы помогают им? В каком именно состоянии находятся наши души в период между смертью и воскресением тела в судный день? В этом пункте православное учение не вполне ясно и в разные времена менялось. В XVII веке ряд православных авторов, прежде всего Петр Могила и Досифей в своих исповеданиях, поддерживали католическую доктрину чистилища или нечто весьма близкое к ней. Согласно нормативному учению католической церкви, по крайней мере в прошлом, души в чистилище терпят искупительные муки, расплачиваясь за свои грехи. Сегодня, если не все православные богословы, то их подавляющее большинство отвергают идею чистилища, по крайней мере выраженную в такой форме. Большинство склонны считать, что усопшие верующие вообще не страдают. Другая богословская школа придерживается мнения, что если усопшие страдают, то их страдания носят не искупительный, а очистительный характер. Ибо когда человек умирает в благодати Божьей, Бог безвозмездно прощает ему все его грехи и не требует искупительной кары. Христос, Агнец Божий, взявший на себя грехи мира, есть наше единственное искупление и удовлетворение. Третья группа богословов предпочитает оставить вопрос полностью открытым. «Давайте избегать подробных формулировок о жизни после смерти», — говорят они, «и вместо этого хранить благоговейную сдержанность незнания». Когда святой Антоний Египетский однажды любопытствовал о божественном провидении, ему был голос, сказавший: «Антоний, остерегись, ибо это суды Божьи, и не тебе их знать». Святые. Симеон Новый Богослов описывает золотую цепь, которую образуют святые. «Пресвятая Троица, проницая каждого от первого до последнего, от головы до пят, связывает их всех воедино. Святые каждого поколения, соединяясь с теми, кто умер прежде, и, подобно им, наполняясь светом, становятся золотой цепью, где каждый святой составляет отдельное звено, соединенное с другими верой, делами и любовью. Так в едином Боге они образуют единую цепь, которую нелегко порвать». Такова православная идея общения святых. Эта цепь есть цепь взаимной любви и молитвы, и в этой молитве и любви члены церкви, живущие на земле и призванные к святости, занимают свое место. Православный христианин волен частным образом просить о молитве любого члена церкви, канонизированного или нет. Для осиротевшего православного ребенка было бы совершенно естественно заканчивать вечернюю молитву просьбой о заступничестве не только Богоматери и святых, но и его собственных родителей. Но в общественном богослужении церковь обычно просит о молитве только тех, кого она официально объявила святыми. В исключительных случаях, однако, общественное почитание может быть установлено без формальной процедуры канонизации. Греческая церковь под гнетом Османской империи часто поминала новомучеников в своем богослужении, но, избегая конфликта с турецкими властями, обычно не совершала официального акта канонизации. В большинстве случаев почитание новомучеников возникало спонтанно, по инициативе народа. То же самое происходило при коммунистическом режиме с новомучениками российскими. В течение долгого времени они почитались верующими бывшего Советского Союза тайно, и лишь после 1988 года русская церковь смогла открыто провозгласить их святыми. Почитание святых тесно связано с почитанием икон. Православные держат иконы не только в храмах, но также и в каждой комнате дома, и даже в машинах и автобусах. Эти везде присутствующие иконы служат местом встречи между живыми и умершими членами церкви. Иконы помогают православным смотреть на святых не как на отдаленных и легендарных персонажей прошлого, а как на своих современников и личных друзей. Во время крещения православному дают имя святого. Оно служит символом вхождения в единство церкви, которая включает в себя не только земную, но и небесную церковь. Православные особенно почитают святого, чье имя носят. Обычно они держат икону покровителя в своей комнате и ежедневно молят его о заступничестве. Праздник своего святого они считают своими именинами, и для большинства православных, как и для большинства католиков континентальной Европы, этот день значит гораздо больше, чем их собственный день рождения. В Сербии каждая семья имеет своего святого, и вместе празднует его память. Этот праздник называется славой. Православные христиане призывают в молитвах не только святых, но и ангелов, особенно своего ангела-хранителя. Ангелы ограждают нас своим заступничеством и укрывают хранительными крылами бестелесной славы.
Это была аудиоверсия книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». Фрагмент главы «Живые и мертвые». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».